Вот согласно вот этому исследованию, которым Юра начал говорить, 61% россиян сказали, что их мотивирует именно высокая зарплата. Угу. И ничего с этим сделать нельзя. Деньги правят миром.
Да. Наши слушатели согласны. Лена пишет, а как же без высокой зарплаты? Только она и мотивирует. А еще, наверное, удовлетворение от работы. Ирина вторит. Хорошая зарплата и только.
Вот, видишь как. А между прочим, 34% опрошенных сказали, что для них очень важный удобный график, возможность карьерного роста и развития. А 26% напомнили о масштабных и интересных задачах. То есть вот здесь вот как раз такой подход. Мне нравится сама работа.
Да.
Вот. Нравится, и ничего со мной поделать нельзя.
Мне кажется, несколько лет назад, возможно, и сейчас многие молодые специалисты, приходя на работу, приходя даже на собеседование для новую работу, всегда говорили, конечно же, я хочу интересных задач. Угу. Правда, потом, через, мне кажется, 3-4 месяца работы, когда задачи оказывались очень интересными, они тут же понимали, что, наверное, они переоценили свою влюбленность в это дело. Но желание россиян получать как можно больше вполне оправдано, и это главный критерий мотивации.
Угу.
Потому что вот в параллельном исследовании специалисты отмечают, что к пенсионному возрасту вот вся так называемая премия, то есть приобретаемая доплата там, за возраст и опыт, оказываются утеряны, и к 70 годам зарплата россиян опускается до уровня новичков, которые только-только начинают свою карьеру сразу после вуза, либо там, на последних курсах университета. То есть в 70 лет опытные специалисты получают столько же, сколько и новички.
Да, и когда мы говорили как-то на подобную тему с экспертами, подчеркивали наши эксперты, что ничего удивительного в этом нет, поскольку люди в возрасте, они, к сожалению, свой опыт уже применить не могут, поскольку опыт устарел. Настолько быстро развиваются технологии, настолько быстро меняется мир вокруг нас, настолько быстро меняются требования работодателей к работникам, что человек, обладающий колоссальным опытом, к сожалению, уже не вписывается с этим опытом в требования времени. Увы, это так. Если человек способен к саморазвитию, к самообучению, если он все время, что называется, в тренде, если он все время отслеживает все изменения, неважно, где он работает, там, бухгалтером ли он работает или в медицине, это совершенно не имеет никакого значения. Тогда, угу, я думаю, что он и в зарплате не потеряет. Тогда он и останется ценным и очень важным сотрудником, поскольку к его знаниям, к знаниям, которые подходит под задачи времени, прибавляется еще его и жизненный опыт.
Угу. И вот в подтверждении твоих слов, тоже данные из этого исследования, как складывается ситуация в России? Зарплаты растут только в самом начале карьеры, а после 35 лет, тут я начал нервно дышать, потому что недавно мне уже стукнул этот рубеж, а после 35 лет начинают быстро снижаться. Ну, хорошо, хоть пенсионный возраст подняли, можно будет подольше оттянуть это снижение подольше. Мы об этом поговорим сейчас, о том, что мотивирует россиян работать и почему складывается вот так именно зарплатная кривая в их карьерах, с нашими экспертами, с Петром Пушкаревым, шеф-аналитиком группы компании Teletrade, и Жанной Волковой, директором по маркетингу рекрутингового агентства Kelly Services. Петр, Жанна, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну вот давайте начнем по порядку с мотивации к работе. Действительно, настолько у нас меркантильны наши сограждане, что только высокая зарплата их способна мотивировать к работе и качественной, собственно, работе.
Жанна, как вы считаете?
Да, я совершенно согласна с исследованием. Мы сами проводим постоянно такие исследования. Действительно, в нашей стране больше, чем в любой другой стране мира, мотивирует людей зарплата. Это связано, конечно, прежде всего с тем, что у нас, ну, все-таки невысокие зарплаты по сравнению с той же Европой, да, и у нас все-таки нет такого, ну, скажем так, уже устоявшихся градаций зарплат, где люди уже понимают изначально, на какой позиции сколько они получают, они уже понимают, что больше они не получат, что есть какие-то среднерыночные вилки, о которых все знают. И люди относятся к этому спокойно, принимают многое как данность. В нашей же стране с очень нестабильной экономикой разброс зарплат очень большой, от самого минимального до самого огромного, мы все смотрим с вами новости. Поэтому зарплата у нас традиционно самый мотивирующий фактор для наших людей в работе.
Да, Петр, а вы согласны?
Ну, в целом да. Но все-таки вот смотрю сейчас особенно за тем, кто моложе, и вот поколение, которое приходит сейчас, уже гораздо больше даже в возрасте вот сравнительно юном, начиная трудовой путь, уже больше смотрят сейчас на другие тоже моменты и меньше смотрят на деньги, чем, например, вот смотрело поколение даже наше, да?
А на какие моменты они смотрят?
Ну, например, вот самое понятное, да, каждому нужно такое чувство, что ты вот не скользишь, как говорится, по жизни на одном месте, как извлекающие там одни и те же звуки. Игла, ну, раньше как по заезженной пластинке, сейчас там было по компакт-диску, да, по CD, а как-то творчески все-таки как личность над собой растешь, что вот что-то открываешь внутри своей профессии, ты полезен другим, периодически какой-то ощущаешь новый уровень понимания, видишь цели. Ну и потом, позже тоже, вот так называемый кризис среднего возраста, о котором все говорят, ну, его никто не отменял, а действительно, собственно, он никакой не кризис. По большому счету, он даже и не с возрастом связан, а с тем, что человек чувствует все-таки природно каждую задачу, что есть свой путь, маленькая своя, ну какая-то мини-миссия, что ты должен некие неповторимые краски принести в этот мир и чувствовать себя, в конце концов, уникальной частью большой мозаики, которой ты можешь стать, что ты зачем-то рожден, а не так, как вот было в одной очень старой песне, что ты автомат для разлива, который верит, что ты всего, что еще и живешь.
То есть, согласно пирамиде Маслоу, первичные потребности у наших сограждан уже удовлетворены, и сейчас социальный инстинкт дает о себе знать.
Ну, далеко, конечно, от того, что удовлетворены, но действительно, да, чем дальше, тем больше. И на экологичность начинают смотреть, и на интерес, то есть не кидаются уже чуть-чуть хотя бы что-то получая, уже не кидаются на первое попавшееся рабочее место, следующее только потому, что там больше платят.
Угу. А вот если, Жанна, если поставить человека перед выбором много денег, большая зарплата, но никаких других плюшек не предвидится, либо не очень высокая зарплата, но вот там хороший офис, дружный коллектив,
соцпакет,
там, возможность личностного роста, вот что выберет наш профессионал российский?
Но я хочу сказать, что все-таки в нашей стране сейчас и нет такой возможности большого роста зарплат. Давайте будем реалистами. Я вот как человек, который на рынке. И вы знаете, вот вы сейчас не выйдете на рынок, и не будет у вас такого, что вот на одной работе, вот вы, допустим, не знаю, вы маркетинг-аналитик, ну, например, и вот в одной компании вам предлагают зарплату мега-огромную, а в другой что-то интересное. Нет, вам везде предложат одинаково, потому что у нас уже немножко рынок утрясся. Поэтому люди смотрят на все. Деньги важны. Но, конечно, еще на что смотрят, если вот второй момент, да, смотрят на перспективы. Смотрят на компанию, что, опять же, немножко говорит о деньгах. Да, смотрят на красивый офис. Конечно, предпочтут пойти работать в компанию с белой зарплатой. Вот, кстати, момент, который тоже очень важен, белая зарплата.
Почему стал важен, да, потому что одно время очень как раз это было важен, совершенно неважно для людей.
Экономика, потому что у нас стагнирующая, достаточно часто происходит сокращение или перераспределение обязанностей, или там у людей забирают проекты, выводят их на временные контракты, и поэтому люди смотрят на белую зарплату, люди смотрят на стабильность. Но я сейчас, конечно, не говорю про каких-то там уникальных топ-менеджеров, про каких-то там айтишников, редких программистов, которых все хотят и которые получают много денег. Я говорю в целом обо всех, обо всех людях, скажем, про среднего такого грешного человека, как вот мы с вами. Поэтому здесь надо сказать, что да, зарплата, конечно, важна. Что еще важно, ну, при прочих равных, конечно, отношения в коллективе, отношения с руководством. Потому что люди приходят на зарплату, уходят всегда от руководителя. И даже если у вас нормальная зарплата и хороший офис, все остальное, но у вас плохие отношения с руководителем, руководитель вас не понимает, он дает плохую обратную связь, либо вообще не дает, либо дает понять, что вы не справляетесь, конечно, люди будут смотреть другую работу, будут уходить. Вот. Поэтому с точки зрения, вот еще знаете, что важно для людей, для молодых особенно стало, я вот сейчас смотрю, гибкий график. Люди молодые после института приходят на работу, начинают работать каждый день с 9 до 6, а то и приходится задерживаться, и им становится очень тяжело, они устают. Они говорят, а можно я поработаю из дома? А можно я буду работать 4 раза в неделю за те же деньги?
Да.
А можно, то есть вот такие вот моменты. И если, например, им давать такую возможность, даже можно меньше платить. Но если им давать гибкий график, давать возможность работы из дома, и они тогда могут не какой-то творческой работой, допустим, заниматься, а заниматься своими хобби, там, я не знаю, заниматься спортом. Это тоже им поможет.
Вы знаете, вот эти молодые специалисты, ты им сегодня дашь возможность заниматься хобби и работать из дома, потом эти хобби их так увлекут, простите мой французский, что они и на работу начнут забивать. Проходили мы этих молодых специалистов, их нужно в ежовых рукавицах держать,
шаг влево, шаг вправо.
Вот все-таки я бы на защиту встала тех людей, которые предпочитают гибкий график. Если мы говорим о больших городах, то это большая редкость найти работу рядом с домом. Это очень большая редкость.
В больших городах всегда можно переехать.
Это если
снять другую квартиру.
Да, если ты снимаешь. А если у тебя своя собственная купленная?
Продавай.
Очень смешно. Вот. Так вот, очень выматывает, естественно, вот эта дорога. Да? Если мы говорим про Москву, полтора часа на дорогу даже в черте города. Это, в общем, совершенно неудивительный факт. Каждый день в один конец. 3 часа на дорогу из жизни как не было, да? И, естественно, гибкий график заинтересует. Готовы работодатели такой график предоставлять?
Очень многие сейчас уже готовы. Это все, конечно, зависит, опять же, от личности руководителя и от, скажем, цифровых возможностей компании, насколько они могут, потому что отпускают человека. Мы должны понимать, что он у нас, во-первых, обеспечен работой, и, мы можем проконтролировать, как он ее сделал. И дистанционно, если у человека нет возможности там подключиться ко всем сетевым дискам компании, оперативно подключаться ко всем переговорам и так далее, то есть если нет некой системы, где мы ему ставим задачи, контролируем их выполнение, очень сложно отследить, чем он занимается. Есть компании, особенно далеко продвинулись здесь компании, у которых торговые представители на удаленке, у которых есть и GPS-навигаторы, которые видят, куда их человек поехал, которые видят, что человек онлайн, что он, допустим, объехал в своей торговой точке, потом он зашел дома в компьютер, занес информацию. Или, например, система отслеживания задач сейчас очень много. Кстати, это очень сильно развивающийся сегмент, потому что именно многие компании, телеком, это продажи, это IT-компании, они предоставляют возможность работать из дома, и поэтому люди идут в такие компании даже не за зарплатой, а именно вот за таким вот гибким графиком и возможностью сохранить немножко времени для себя, сэкономив его на дороге.
А раз уж мы заговорили о молодых, вот Петр в начале беседы сказал, что сейчас молодые начинают свой карьерный путь раньше. А мне вот всегда казалось, что наоборот, сейчас люди постарше отчитывают молодых, говорят, вот я-то в твои годы
уже работал.
Но это все зависит от семьи, от конкретной ситуации, конкретно молодого человека. Есть те, которые с первого курса начинают работать, потому что они приехали из регионов, поступили на бюджет, живут в общежитии и сразу идут на работу, причем не даже именно не на бесплатную практику, а им деньги нужны, идут и в Макдональдс, и все. А есть, конечно, из богатых семей, которые живут в Москве, они могут очень долго не выходить на работу, а выйдя на работу, поработать 2 месяца, таких случаев очень много.
Да,
очень
Петр,
сильно устать и уйти обратно домой, искать какую-то мега прекрасную работу мечты, где они
Понятно.
Будут уставать,
Петр,
и так далее.
Вот ваша фраза на чем была основана, когда вы сказали, что вот молодые сейчас раньше начинают работать?
Ищут себя раньше, причем не обязательно, что это сразу официальная работа даже, да, действительно, может быть, зайдите в Макдональдс, вы все увидите, да, но ищут возможности заработка в сети, понимают, что можно, может быть, не Стивом Джобсом стать, но, в общем, пытаться найти какую-то свою нишу, свое дело. Ну и, опять же, работодатели здесь тоже, да, смотрят действительно удаленный график, здесь просто важно выстроить отношения, уже карьера, трудовой найм, это всегда отношения, и с работодателем нужно в любом случае выстраивать специально, да, так же, как и в личной жизни это происходит. Если ты хочешь удаленную работу, то, соответственно, ты должен показать действительно на практике, что ты как минимум не менее, а может быть и более эффективен, то ты больше успеваешь, если тебя не гонять на работу, с работы, если ты сам распределяешь свое время. Это все нужно показывать. Ну и, конечно, есть места, где мало что от тебя зависит, где можно хоть всю жизнь там проработать, не получать никакой прибавки. Молодой человек это видит сразу, старается менять это, потому что иные работодатели изначально там рассчитывают на текучку кадров, нанимают молодых, сравнительно неопытных, платят им копейки. Как только человек эту схему распустит, станет какие-то качать финансовые права, работодатель либо сам его тут же уволит, наймет другого, либо человек уходит. Но если о вменяемых, адекватных компаниях говорить, все-таки о предприятиях, которые за ценных сотрудников держатся, создают какие-то финансовые лифты, то они видят, что человек приносит фирме явно прибыль. Они будут для него сами искать даже материальные стимулы, будут давать какие-то проекты, будут давать возможности. И не стесняться самому, конечно, тоже надо обсуждать прибавки какие-то к окладу вовремя, показывая свою эффективность, показывая тот финансовый результат, и самому предлагает, что ты можешь делать то-то, то-то, и можно сделать так, чтобы от эффективности зависел твой доход. Ну, конечно, до 35 лет это лучше работает, но я не очень согласен с той планкой, что в исследовании много раз видел, кстати, на своем тоже примере, что вот, от 35, во всяком случае, до 45, наоборот, можно вполне повышать свои доходы, если потенциал твой как специалиста, если ты уже стал специалистом, он очевиден. То есть ты должен быть гибким, должен учиться, продолжать и так далее.
Петр, спасибо большое. Жанна, и вам спасибо. Напомню, что нашими собеседниками были Петр Пушкарев, шеф-аналитик группы компании Teletrade, и Жанна Волкова, директор по маркетингу рекрутингового агентства Kelly Services.